вот с чем, собственно, и столкнулись мои предки, почему их не осталось никого. Одни были убиты, другие уехали, а третьи попытались выживать и все-таки выживать, выбирая какие-то возможные посильные идеалы. Среди таких людей был мой отец. Он из рода Монастыревых и совсем был мальчиком, когда началась революция. К этому времени он был кадетом в Московском кадетском Лефортовском училище. Кадетские корпуса были закрыты, а его в 16 лет мобилизовали в Красную армию. Тоже вот это решение непростое. Красная армия шла на перекоп, это был 20-й год, а папе было 16 лет. И как бы сложилась вот жизнь кадета? Открытый мятеж, но он мальчишка. Просто расстреляли бы или не знаю, что бы было. Он просто отстал от этой буденновской армии и остался в деревне. Помогло или ранение, или болезнь. Господь, в общем, не дал ему такого тяжелого испытания. Он остался в деревне, а дальше занимался сельским хозяйством, которым уже в то время в деревнях никто не занимался. Он был образованный человек, преподавал. И в конце концов объявился в уже более-менее установившейся жизни в 30-м году. Учился заочно, преподавал где-то в подмосковной школе, неся в себе вот эти правильные устои и уклад той жизни, которая была у него отнята. Количество образования очень важно. Вообще Пушкин говорил, что очень важно просвещение. Просвещение – это даже не то, что образование. А просвещение – это нечто большее. Это тот свет, которому человеку необходимо поместить в свою душу за то время, пока он возрастает, живет, потому что этот свет надо в конце жизни перенести дальше. Тут речь идет, конечно, разумеется, о Боге и о том идеале, который вечен для каждого человека, а для православного человека необходим для того, чтобы пройти свой путь. У моего папы все это было вложено с детства, и он это нес так, как было возможно, потому что он учил детей, это было чистое дело, и детей можно было спасать от мрака, а любыми способами. Даже если невозможно было как-то им напрямую говорить, как у Гоголя, что не обязательно говорить о Боге, а надо вести себя так, чтобы те, кто около нас находится, сами стали говорить о Боге. Это возможно. Доброта и свидетельство о каких-то вечных истинах папе моему помогало. И вот началась война. Я провожу его через время советское, когда большевики топили все в крови, через репрессии. И в этих репрессиях тоже страдали многие из моих близких. И сидели они детьми в сталинских лагерях, и проходили страшные испытания, я об этом пишу. А папу своего подвожу к 41-му году, к началу войны, когда он вот такой хорошо образованный человек на фоне того полного опустошения армии, которое произошло в то время, попадает в армию. И надо так было, чтобы он попал во вторую ударную армию, изначально армию генерала Власова, которая попала в окружение, и вся армия, 120 тысяч человек, была погублена полным непрофессиональным военным решением именно Сталина. Я пишу об истории Второй мировой войны, об этом теперь пишут много, разного. Я пишу то, что знаю я, интересуюсь этим вопросом, и то, что мне рассказали люди, очевидцы. Я пишу историю своего отца, прошедшего плен, отца, который не видел меня при рождении. Я родилась через 2 месяца после того, как он ушел на фронт. И мы с ним встретились однажды в жизни. И наша встреча изменила всю мою жизнь. То есть даже сообщение, которое пришло к нам в 66-м году о том, что он жив, повернуло все, потому что, в общем, ну, человек живет ежедневно, молодой человек живет, как правило, интересуясь тем, что вокруг него. Я была пионеркой и комсомолкой, и, правда, недолго. Как-то у меня так получилось, что я потеряла билет, я его потеряла моментально. и как-то махну на это рукой. Так что вот на этом и окончилось мое пребывание в комсомоле. А поскольку моя стезя поначалу была музыкальная, то есть совершенно аполитичная, меня никто особенно никуда и не толкал. Это все было вот так не случайно, потому что когда нашелся папа, наша жизнь повернулась, и мамина, и моей сестры, и моя. Это был уже 66-й год, нас, слава богу, никто не расстрелял, никуда не посадил. Но, конечно, это уже была другая информация. И вот началось мое возвращение, можно сказать. Это был интересный очень период. Он длился 20 лет, потому что уже в 66-м году можно было отправиться во Францию, и просто даже билет бы уже купили, всей семье причем. Но условия были поставлены конкретные. Отправиться во Францию, жить во Франции и, как было нам предложено на Лубянке, вести определенную работу. Там иммиграция. Не знаю, что, собственно, они рассчитывали, потому что мы были, мама, я и сестра, мы были довольно простые подмосковные женщины, и ждать от нас какой-то конспиративной работы, да еще передавать все это в каком-то таком законспирированном стиле, ну, посмотрев на нас, можно было понять, что мы на это не годимся. Но ведь когда к нам приближается дьявол, он же от нас только требует, чтобы мы согласились и кивнули головой. Да. А вот это очень опасно. Вообще вступать в сделку с дьяволом нельзя даже в безобидных вещах. То есть вот это был один момент, когда надо было сказать «да» или «нет». И тут уж каждый выбирает для себя сам. Это опять-таки свобода, данная нам Богом. Можно подумать, ну так вот я поеду туда, к папе-то, в Париж, а мне 25 лет. Ох, как это интересно, в Париж. Да я ничего не буду делать. Вот я пообещаю, а делать не буду. Но вот опять-таки одна секунда. А лучше вот все-таки не связываться, такая мысль. Поэтому сказали «нет». И нам сказали, ну, больше никуда ездить не будете, и вот и сидите, и все. И 20 лет мы переписывались с папой. В 85-м году, когда пришел Горбачев, мы с папой увиделись. Тогда вот было разрешено. И папе уже было 82 года. Это была трудная встреча, трудно встретиться со своим отцом, который пришел из другой России, из другой культуры. А дочку свою он оставил вот в этой стране. И договориться невозможно. Казалось бы, все известно и все понятно. И к тому времени я уже была литератором. И диссидентский мир был тут, около меня. А вот все-таки я оказалась не готова к этой встрече. Вот я пишу об этом. Как мы встретились, как расстались навсегда, что из этого вышло, и как я все остальное время своей жизни до сегодняшнего дня отвечаю ему и, можно сказать, отчитываюсь за то, что он мне передал в генах, в истории его рода. Я пытаюсь ему рассказать, что я сделала и каким путем прошла. Я встретилась с эмиграцией. Иммиграция в 85-м году еще была та первая, их было много. Был жив полковник Колтышев, он жил в русском доме, папа жил в городке Сан-Женевьев-де-Буа, туда Господь меня привел, где храм Успения стоит на русском кладбище, где одни наши славные предки, пришедшие с добровольческой армии или уехавшие во время эмиграции, доживали в русском доме, другие покоились на кладбище. Ну вот мне повезло, и многих я еще увидела живыми. Надо сказать, что они сразу показались мне людьми, которым надо что-то разъяснять. Вот я и начала разъяснять им. У нас же была такая страна, и мы все равно, наверное, все были поражены этой бациллой. Мы знали, как надо, и мы были умники. Вот самое это страшное вообще в православном мире, самое страшное для христианина – это стать умником. Дело в том, что возрасти можно только духовно. А когда ты надеешься исключительно на свой интеллект, то вот оно не получается, чтобы это было равномерно. Именно вот это чтение постоянное, это мы читаем больше всех, мы читаем лучше всех, мы самая читающая страна, и мы читали массу литературы, иностранной литературы. И это было очень важно. Важно вот быть вот именно таким. Это называлось образование. Но это было далеко от просвещения. Вот с таким прекрасным образованием, такой начитанной, я и явилась к папе. Надо сказать, что все уже немолодые люди слушали меня, не скажу, что грустно, не скажу, что с интересом, а как-то сочувственно. Вероятно, они понимали, что перед ними человек, находящийся в некой болезни, и не ведающий о том. Они не начинали со мной разговор о вере, они не спрашивали меня, верую я или нет. Вообще, в эмиграции я встретилась с людьми, для которых это образ жизни, и, в общем, они, в отличие от неофитов, никогда не затрагивают этой темы, потому что это естественная жизнь, жизнь в Боге, по законам, поэтому они очень как-то скромно крестились. Таким образом, мне казалось, что они такие, как я так с ними и разговаривала. И я их старалась убедить и, так сказать, их как-то вот в свою какую-то религию вот этой советской образованности втянуть, а они ничего не старались в ответ, но зато у меня была возможность смотреть, как они свидетельствуют о том, что они христиане. За то время, пока я была с папой, я просто положила зернышко это в свою душу. И потом так получилось, что ему суждено было прорасти. Дело в том, что я встретилась, папа был похоронен во Франции, и могила его существовала. Я приезжала на могилу, встречалась со своими уже друзьями. Друзья эти, дети первой эмиграции, мои ровесники, всегда мне помогали. И среди них был такой Юрий Всеволодович Вербицкий. Вначале мы все встретились более молодыми, имеющими пары. Потом время шло, и такие происходили события, что вот я осталась одна, и Юрий Всеволодович Вербицкий тоже остался один. Юрий Всеволодович родился в Париже в 1927 году. Его родители были как раз вот из тех, кого мой двоюродный дед Нестор Монастырев спас из Крыма. Это отец молодой офицер, мама девушка молодая, которую папа вывез из имения под Новгородом, спас ее от смерти разгулявшейся там большевистской молодежи. И вот они оказались в эмиграции в Париже, эти молодые люди, женились, родили детей и больше уже никогда не возвратились, а умерли в тоске, никогда не привыкнув к чужбине. Я вот сейчас остановлюсь на моменте массового вот исхода в 1920 году из Севастопольской бухты. Надо было уезжать или не надо? Юра происходит из лермонтовского рода. Его бабушка по отцу Лермонтова урожденная. Ее родная сестра не покинула Россию, она осталась в Севастополе. Это была женщина с двумя детьми, и, казалось бы, никакая армия этой женщины коснуться была не должна. Мать, двое детей, все вербицкие уплыли в ноябрьские дни 1920 года. Это была трудная эмиграция, трудное расставание с родиной, но вполне достойное. Ничего похожего на то, что показывается в фильмах, когда озверелые белогвардейцы сбрасывают с парохода женщин, детей, ничего этого не было. Это было очень достойно, и об этом написано сейчас много. А вот Алла Михайловна, урожденная Лермонтова, она осталась. Так вот, когда Крым захватили красные, когда они вошли в Севастополь, женщину с двумя детьми расстреляли. Детей, слава богу, нет, они стали просто беспризорниками. Нужно ли было им уезжать или нет? А Юрины родители, родители моего мужа, оказались во Франции. И дети их в начале жизни русскую, потому что родители всеми силами старались их оставить в русской культуре, в языке. И до 6 лет они и французского не знали, и Юра не знал. А потом все-таки жизнь в стране – это жизнь в стране. И дети, и школа, и друзья. Но все-таки русское было объединение «Сокола», были «Витязи», были «Скауты». То есть всеми силами русские эмигранты, особенно те, кто пришел с добровольческой армии, добровольцы, они и были истинной эмиграцией, настоящей эмиграцией. Были вот эти офицеры, которым пришлось оставить Россию. Они ее защищали, можно сказать, до последней возможности. Так вот, мы встретились с Юрием Всеволодовичем. Я к тому времени о своих предках что-то знала, а Юрий Всеволодович не знал ничего. При первой встрече он показал фотографии какого-то имения, какой-то церкви, и совершенно непонятно было, где это находится. Но ясно было, что из тех времен и дамы в кринолинах, и церковь, и... Ну где же, ну надо корни свои, я уже к тому времени нашла, Монастыревых, папу. А вот устроили мы экспедицию, буквально такую, приключенческую, отправились на поиски Юриных корней. В книге я пишу, как все это происходило. Это было интересно, действительно, настоящая такая поисковая экспедиция. Увенчалась она тем, что мы нашли имение, в котором родилась его мама. Оно стояло в руинах, развалины, но величественные развалины. И Юрий Всеволодович имел возможность в первый раз вступить на порог родного дома. Хоть дом был битый кирпич, без окон и дверей, но все-таки он вошел туда с трепетом и слезами, оглядывал потолок, несуществующие уже стены, вид на реку, это на реке Мсте, огромное еще екатерининское имение, и почувствовал себя дома, потому что как каким бы ни был отчий дом, лачуга это или дворец, или шалаш, но то место, где родилась твоя мама и откуда пошло твое начало, оно всегда дает силы. Так вот, Юрий Всеволодович первый раз прикоснулся к этому своему истинному, настоящему родному месту. Ну, а потом мы пошли по этой деревне, вся она представляла из себя просто мерзость запустения, потому что с тех пор, как уехали оттуда Юрины родные, все только разрушалось и ухудшалось. И дошли мы до странного обрубка, какой-то странный дом. Юра сразу сказал, это церковь. Ничто об этом не говорила, я усомнилась, а он вот как-то узнал, это церковь, церковь, которая была в имении. Оттуда неслась музыка лихая. Заглянули туда, там была дискотека. И я-то, которой я уже сказала, что меня разрушенные храмы и имения не пугали, я к ним привыкла, поскольку родилась уже, когда все это было разрушено. А вот у Юрия Всеволодовича подкосились ноги. И я первый раз увидела, что испытывает православный человек при виде поруганного храма. Он не понимает, его сознание не может вместить. И когда я сейчас уже, когда я езжу по России и вижу вот эти брошенные храмы, я не понимаю, как мы терпим это. Правда? Вот эта богатая, огромная страна Россия, неважно, да, конечно, я слышу все время по радио сейчас, вот приезжая из Франции, что мы светское государство. Ну, давайте так говорить, если нам так больше нравится. Хотя Россия могла гордиться тем, что она объявила себя в пространстве сразу как православное государство. И это честь и слава, и гордость, и почему нужно забросить вот это и пытаться не походить на других, когда у себя-то, боже мой, ведь к нам едет такое количество туристов, ведь они едут смотреть наши храмы и монастыри, они же едут смотреть наши святые места, а больше им ничего тут не нужно. И почему же мы не пытаемся не замечать, что во Владимирской области и в Костромской, и вся Средняя Россия еще полна вот этими разрушенными храмами? В конце концов, может быть, прозреем.
Ольга Ростиславовна, простите, но вот ваша книга, в частности, была еще и написана с целью помочь возрождению этого храма. Расскажите, пожалуйста, ведь этот храм, о котором вы говорите, он теперь уже возрожден?
Да, так вот, когда я увидела реакцию моего мужа И дальше вот опять-таки, как я сказала, христианин – свободный человек. Он может выбрать то или другое. Мы никогда не говорим о том, что православие – это свобода. Свободу, прежде всего, от греха, конечно. Но вместе с тем человек выбирает, ему никто не говорит: да, ты желаешь, пожалуйста, желаешь участвовать в ересе ради Бога. Его никто не накажет за это. А вот это и трудность. И вот здесь была трудность так, вот остаться около этого храма или уйти. И вот уйти от него мы не смогли. Просто ясно было, что что-то нужно делать. Ну, а что же делать? Юрий Всеволодович, рождение 27-го года, это был 99-й год. И он пенсионер, он французский пенсионер, инженер. И, конечно, надо искать спонсора. Вот мы и начали искать спонсора. Искали, приезжали, написали книгу. Тут же я сделала книгу о том, кто жил в этих местах. Рассказали и о церкви, и об этих уехавших молодых. Там выросло четверо детей, одна из них Юрина мама. И одна, она дожила до старости, а трое, покинув это родное место, они скончались от скитаний. Я говорила о том, что не обязательно убивать человека пулей, достаточно ему лишиться родного места, и иногда это стоит ему жизни. Так вот, Юрины молоденькие тети, похороненные в Европе, одна в Сербии, другая в Швейцарии, и на их могилах было написано когда-то, что они родились в Ровно, хотя в этих местах никто и предположить не может, и никому не интересно, где находится эта деревня Ровно. А это была та малая родина, которой они жили и, потеряв которую, жить уже не смогли. Ну и вот такая книга вышла. Спонсор все не подходил. Мы приезжали туда, пытались как-то сделать в том, что вот клуб оттуда ушел. Там проходили молебны, появились какие-то иконы. Но было ясно, что как только мы уйдем, все это прекратится. И вот тогда мы поняли, что мы и будем спонсорами. И вот Юрий Всеволодович на свою пенсию за эти 10 лет восстановил этот храм. Но самое главное, это очень громкая фраза «восстановили храм». По-другому сказать, храм восстановил нас и всех, кто был вокруг. Потому что за это время понятие пришло другое. Храм – это всегда храм. И восстанавливая его, главное, что происходит, восстанавливается твой собственный храм. Как и произошло с теми, кто к нам подходил за эти 10 лет, подходил, объявляя вначале, что не верит и не хочет, а мы все вместе собирались, и в конце концов составился вот тот коллектив людей, которые любят эту церковь, в которой мы молимся, мы стали братьями и сестрами вокруг этого храма. Собственно, я уже и подошла к концу моей книги. Я немножко вернусь к каким-то, так сказать, главным идеям. В книге специально написано, что мы начали восстанавливать храм, и не написано о итоге. Читатели меня часто спрашивают: ну вы же уже его восстановили. А книга кончается грустно. Она кончается грустно, потому что не восстановлены еще многие другие храмы, и не восстановлена та Россия, в которой было благочестие, благонравие, благоразумие. А окончается моя книга в том же самом месте, где она начинается, возле храма Михаила Архангела под Вологдой, где сидел мой прапрадед, отец Николай Монастырев. Она кончается там же, потому что я нашла это место, дом, где жила семья моего прапрапрадеда. А там, ну, каждый, кто будет читать, поймет, какое-то ужасное произошло за это время превращение вот этого святого места в место великого несчастья. Храм разрушен, стоит огромный храм на пустом поле, а раньше было большое село, а в доме священника живет бедная семья, бедная не в смысле материальном, а потому что они растят умственно отсталую девочку. Я не искала этой символики, жизнь ее выдала. И вот когда мы разговариваем с бабушкой и дедушкой этой несчастной Светы, они говорят: что же это с нашей Россией-то такое произошло? Почему же такие дети-то родятся? Ведь сколько их таких? А эта бедная девочка, она все куда-то бежит, и только успокоить ее можно, когда ей проигрывают песню о царских мучениках. И вот это было страшное, совершенно символическое для нас обретение. То есть она сидит спокойно и слушает. Вот этими словами я и закончила свою книгу. Она слушает, как женский голос душевным речитативом вспоминал, рассказывал про злодейское убийство июльской ночью в далеком 1918 году. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, екатеринбургской русской Голгофой, семеро вас было на одном кресте. Слова песни звучали, как просьба о прощении. «Мученики царские, вымолите нас!» Припев снова и снова повторял незабвенные для русского сердца имена: Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. Вот так кончается моя книга, как безумный ребенок успокаивается только когда он слушает песню. Книгу в 500 страниц трудно пересказать, и, наверное, рассказ о содержании книги звучит сумбурно, но идея проходит, конечно, красной нитью, я надеюсь. Да, вы сказали, что вот эта Русь уходящая. Я пишу о том, что она ждет от нас сигнала, когда ей возвратиться. И она обязательно возвратится. Но дело в том, что есть... Опять-таки, поскольку свобода выбора, а выбор очень важен, есть путь забвения и путь памяти. Пока что мы выбираем путь забвения, и оттого она ждет, в полном смысле слова, чтобы явиться нам со всеми своими богатствами и со всеми своими прекрасными. Вы знаете, я всегда говорю, когда нам показывают, особенно это любят на Западе, на Западе очень любят показывать по телевидению, какая Россия пьяная и плохая. Даже совершенно любящие нас Франция, Германия, у них специальные есть фильмы, где обязательно показывается безобразие в нашей стране.
У нас тоже это много показывают, к сожалению.
И у нас, да. К сожалению. Так вот, в своей книге я настаиваю, что она не была такая Россия. Она не была, она была другая. И мы, которые предполагаем, что наша Россия состояла, в ней были 5 миллионов предателей во Вторую мировую войну, что она была пьяная, безобразная, грязная, мы предаем свою страну. Мы все время ее предаем. Мы еще не кончили ее предавать, а начали мы ее предавать 2 марта 1917 года, когда государь силой был принужден отречься. Это забвение, забвение относительно главной темы нашей истории. Как будто все вернулось, и можно говорить. И вот уже и государь наш Николай II, он даже и канонизирован. Но мы быстро пробежали вот этот отрезок до его канонизации, минуя слова «помазанник Божий». А ничего, нет. Государь предстал в роли человека слабого, не могущего справиться со страной, запутанного в какие-то неприятные на слух истории. И, в общем, ну, пожалеем их уже. И будем о них вспоминать. Ну, а, в общем, что ж сказать, хорошего-то особенно как бы и нечего. Вот если Господь наказывает нашу страну, то наказывает именно вот за это, за этот страшный грех. И это будет продолжаться до тех пор, пока трагедия 2 марта не будет названа страшным преступлением. И во всяком случае, имеющие уши да слышат, поэтому надо искать правду, искать подлинные, а не лживые истории своей страны и пытаться искать путей именно соединиться воедино, именно на справедливой памяти. Вот если это произойдет, то, в общем, мы можем надеяться, что Святая Русь, а мы все-таки несем ее в себе, что Святая Русь станет достоянием наших потомков.